ознакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня 13-15 градусов тепла, во второй половине дня ожидается дождь. В Петербурге прохладнее, 12-14 градусов. Туман, тоже возможен дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе репортаж о мемориальных мероприятиях, посвященных событиям октября 1993 года. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостями, которая начнется через 10 минут. Сегодня у нас в гостях председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Петербурга Элла Полякова и координатор общественного движения «Стоп призыв» Елена Иванова. Об особенностях осеннего призыва, который стартовал в эти дни, о требованиях правозащитников мы сегодня и поговорим. Сегодня в Москве пройдут мемориальные мероприятия, посвященные событиям октября 1993 года. 13 лет назад конфликт между президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом во главе с Русланом Хасбулатовым вылился в вооруженное противостояние, в результате которого, по официальным данным, погибли 147 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
События октября 1993 года называют и Октябрьским путчем, и концом буржуазной демократической революции в России, преступлением правящего режима и победой демократии. Но для свидетелей и участников тех событий очевидно одно – после октября 1993-го Россия стала другой страной, говорит председатель фонда «Холокост» Алла Гербер.
Если бы тогда, вот именно в октябре 1993 года, не произошло то, что произошло, то я думаю, что мы бы не жили сегодня в той стране, в которой мы живем. Я отнюдь не собираюсь восхищаться нашей страной и говорить, что так все замечательно, прекрасно. И все-таки многое было сделано. Все-таки мы живем уже в другом мире. Все-таки мы живем в мире. Если раньше мы жили в отрыве от него, то сейчас мы живем в мире. Да, естественно, потом все пошло по-разному, по-всякому. И сегодня можно много претензий предъявить и к Ельцину, и к его окружению, и к тому, что он шарахался во все стороны, и реформ, породив их со своей первой командой, сам же их испугался, сам же испугался своего народа. Можно многое что говорить. Но в тот момент это было необходимо.
Политолог Дмитрий Фурман считает, что в октябре 1993 года победили демократы, но не демократия. Вот что он называет последствиями этой победы.
В 1993 году было окончательно определено, что хозяин в стране один, и реальных противовесов ему не будет. Следующий логический из-за этого шаг, что переизбрать хозяина нельзя. Кого хозяин назначит преемником, тот и будет. Следующий логический шаг. Никто не имеет права сопротивляться хозяину. Ну и так далее и тому подобное. Можно быть субъективно, абстрактно сторонником демократии, и тем не менее фактически быть диктатором.
Член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов считает, для того, чтобы в полной мере осознать последствия октября 1993 года, необходима общественная дискуссия.
Сейчас из всего этого остается только общее ощущение. В 93-м плохие расстреляли Белый дом. Страну не смогли удержать от насилия. В 93-м году люди стреляли друг у друга. И страшно, что до этого допустили. Но вот кто в кого стрелял, кто за это несет ответственность, это не проговаривается. Это пока за рамками общественной дискуссии. Будет таковая еще есть в России.
Сказал член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Тему репортажа Марьяны Тарачешниковой продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, что вы помните о событиях октября 1993 года.
Октябрь 93-го. Так-то Москва, насколько я помню, что-то наподобие путча было. Кто чего, за что боролись. Кто-то с кем-то боролся, а кто, что это было. К сожалению, затрудняюсь даже сказать.
Я жила на севере, это прошло совершенно незамеченно. Абсолютно спокойно было. Но я думаю, не к лучшему все поменялось.
Плохо помню. Ельцин там что-то предпринял.
Ничего, абсолютно ничего не помню. Ну, август говорит, октябрь ничего мне не говорит. Потому что вы мне напомните, мне интересно.
Я хотя и, в общем-то, слежу за событиями, 93-й год, в октябре 93-го нет. Выборов не было, ничего не было, переворотов не было. Конституция, я знаю, когда там была 7 октября, была принята, я не помню, а больше ничего такого не знаю.
Нет, не помню.
Очень много происходило. С деньгами была заморочка. Нас обирали, обманывали. Не помню.
Нет, не помню. Октябрь 93-го. Я здесь не был. В России как таковой до 91-го года был. А уже с 91-го года была Хохляндия самостоятельная. И мне не хочется этот период вспоминать.
Почти ничего. Октябрь. Перестройка. Ну, плохо помню, правда. Не интересуюсь политикой совершенно. Телевизор не смотрю уже давно. Зачем? Вот 91-й вспоминается, а 93-й нет.
Когда расстреливали Верховный Совет с Русланом Хасбулатовым, Рудским, тогда мало об этом освещены были. Но помним, что в Москве была такая стрельба, которая 91-й год не сравнится. Оценка была одна, то, что Ельцин захватил себе всю власть, и что там демократическая Россия или еще какая-нибудь просто перешла в руки Ельцина и не могло больше никакого существовать государство и на возврат хотя бы территориальных нашей родины, я имею в виду бывшего Советского Союза, уже не осталось надежды в то время.
Вы знаете, так жалею, что не сместили. Может быть, я человек другого поколения. Я так жалею прошлое время, мою беззаботную юность, мою беззаботную зрелость, мой завтрашний день стабильный. Мне страшно здесь жить. Понимаете, мне сейчас страшно жить.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вы помните о событиях октября 93-го года.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор сегодняшней петербургской прессы. С ней вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро, Илья.
Доброе утро. Одна из главных тем петербургских газет – происшествие в Летнем саду. Памятник садово-паркового искусства пострадал от рук вандалов. Неизвестные преступники сбросили с постаментов 8 скульптур, в том числе бюсты 18 века. Как пишет петербургский коммерсант, Летний сад уже не первый раз привлекает внимание вандалов. В 2003 году пострадала статуя Минервы, у нее оторвали копье, а в 1979 злоумышленники сбросили на землю 11 скульптур. Преступники так и не были найдены. Работники музея считают, что в избежание повторения подобных происшествий необходимо заменить оригиналы скульптур на копии, пишет петербургский выпуск «Коммерсанта». Питерские дольщики объявили голодовку. Заголовок в смене. Вчера 160 семей петербургских дольщиков отважились на крайнюю меру из-за бюрократической волокиты. Люди вложили все деньги в строительство квартир в доме на Белградской улице, но не могут въехать в новое жилье уже 9 месяцев. Люди объявили бессрочную голодовку. В ситуации пытается разобраться газета «Смена». Еще несколько заголовков из того же издания. В Пулково рано успокоились. Завтра для петербургского авиаперевозчика может закрыться Европа. Исполняющий обязанности генерального директора авиакомпании Геннадий Болдырев поспешил заявить, что претензии Еврокомиссии к предприятию сняты, и вопрос о включении Пулково в черный список, возможно, 4 октября вообще не будет рассматриваться. Однако представитель Еврокомиссии оптимизма наших авианачальников не разделяет, считает «Смена». И еще одна тема, которую обсуждают несколько петербургских газет – коррупция, обнаруженная в детских садах Петербурга. За денежные поборы с родителей городская прокуратура возбудила 4 уголовных дела против администрации детских садов. В общей сложности за прошлый год с родителей было получено материальных ценностей на сумму более 600 тысяч рублей, как отмечает «Деловой Петербург». Одной из причин коррупции в детских садах стал дефицит мест.
Спасибо, Илья. С обзором сегодняшней петербургской прессы вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Из Тбилиси в Москву доставлены российские офицеры, обвиняемые грузинскими властями в шпионаже. Европейский Союз призвал Россию и Грузию возобновить диалог и восстановить нормальные отношения. Капитан японской рыболовецкой шхуны, задержанный российскими пограничниками 16 августа, сегодня передан Японии. В Ираке за минувшие сутки по меньшей мере 19 человек были убиты, 14 похищены. 3 члена Аль-Каиды задержаны в результате скоординированной операции, которую провели полицейские в Италии и Швейцарии. Министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун, судя по всему, станет преемником Кофи Аннана на посту генерального секретаря ООН. 3 девочки погибли в результате нападения вооруженного человека на сельскую школу в американском штате Пенсильвания. Еще 7 детей получили тяжелые ранения. Курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек, курс евро 33 рубля 97 копеек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода. Напоминаем нашим радиослушателям, что в 14 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа о «Незнайке» из цикла «Герои времени». Писатель Николай Носов умер 30 лет назад, а самый его обаятельный герой «Незнайка» стал неожиданно актуален в России с политическо-экономическими изменениями 90-х годов. Автор и ведущий Петр Вайль. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В России началась осенняя призывная кампания. Призывники этого года – последние, кто будет служить 2 года. Подробнее об этом в материале петербургского корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Со 2 октября в России начали работать призывные комиссии. Замначальника генштаба генерал-полковник Владимир Смирнов, выступивший в этот день в Москве, сказал, что 123 310 солдат-срочников, которых должны призывать в этом году, последними будут проходить 2-годичный срок службы. С 2007 года этот срок сократится до 1,5 лет, с 2008 до 1 года. Призыв включает такие мероприятия, как медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии и отправка в войска. И уже здесь встречается много нарушений, говорит заместитель председателя Организационно-методического совета Петербургской организации «Призывник» Алексей Одинг.
Очень много фактов неверного выставления диагнозов врачами тех медучреждений, в которые направляет призывная комиссия молодых людей. У нас уже есть выигранные суды по искам к Елизаветинской больнице, 16-й горбольнице Мариинской. Достаточно много случаев, когда функциональные исследования, которые необходимо провести за месяц до начала медосвидетельствования, не проводятся в установленные сроки.
Милиционеры не имеют права силой приводить граждан в военкомат, говорит Алексей Одинг.
Доставление – это административная процедура, которая регламентирована статьей 27.2 Кодекса об административных правонарушениях. Только в 2 типа помещений гражданина могут доставить. Помещение органа местного самоуправления сельского поселения и помещение милиции, но никак не в помещение военкомата.
Правозащитники уверены, что сокращение срока службы приведет к всплеску дедовщины, особенно в переходный период, когда вместе окажутся те, кто должен служить 1,5 и 2 года. В конце прошлой недели прокуратура Ленинградского военного округа возбудила уголовное дело по факту неуставных отношений в одной из частей Северо-Западного округа внутренних войск МВД России, расположенной в центре Петербурга. Накануне по НТВ показали видеозапись издевательств старослужащих над новобранцами, которую передал журналистам правозащитник Руслан Леньков. Дедовщина – главная причина, по которой молодые россияне не хотят служить в армии. По данным социологических опросов Левада-центра, половина опрошенных считают, что неуставные отношения присутствуют в большинстве воинских частей. 32% уверены в ее повсеместном распространении.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Петербурга Элла Полякова и координатор общественного движения «Стоп призыв» Елена Иванова. К нашей беседе могут присоединиться слушатели, задав свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Я предлагаю вначале обсудить особенности осеннего призыва. Как заявил министр обороны Сергей Иванов, в этот раз собираются увеличить призывную базу, и причем за счет образованных молодых людей. Элла Михайловна, что вы можете сказать по этому поводу, к чему это приведет и, собственно говоря, как это повлияет на призыв?
Да. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, мы в этом году, исполняется 15 лет работы нашей организации, и происходит одно и то же, грубейшее массовое нарушение прав молодых людей при призыве. Чем отличается этот осенний призыв? Первое, что он уже в сентябре начался. Самое для нас поразительное, что уже в сентябре были облавы. То есть принудительно милиция захватывала в метро или где-то молодых людей и принудительно заставляла проходить медкомиссию. Это абсолютно незаконно. Но эта практика возможна только с теми гражданами, которые не знают свои гражданские права и не принимают элементарные меры безопасности. Поэтому мы призываем всех сограждан, пожалуйста, узнайте свои гражданские права и защитите их. Как это делать? И что нам надо всем понимать? Каждый молодой человек, которому исполнилось 18 лет, если он по улицам ходит без военного билета, это уклонист. Студент, который ходит по улицам со студенческим билетом, это уклонист. Такого вот так вот можно и захватывать, и утаскивать в армию. Таких у нас очень много. Это написано, прописано в статье 22 закона о воинской обязанности военной службе. Призыву подлежат все граждане, состоящие в запасе, не состоящие в запасе. Кто состоит в запасе, имеющий на руках решение призывной комиссии и военный билет. Поэтому, дорогие сограждане, срочно этим займитесь. Сейчас самая горячая пора, начинается со 2 октября работать призывные комиссии, которые очень грубо нарушают права практически всех людей, потому что получается, что по современным законам призывать-то никого нельзя. Мы уже въехали в вот эту вот демографическую яму, когда вообще никого нельзя призывать. Отсюда вот это неправомочное решение призывать студентов. А что это значит? Это значит, что в 99-м году принят антиконституционный закон, приказ министра обороны номер 499 года. А дальше были совместные постановления министра обороны и министра образования. Не допускать молодых людей к образованию, принудительно отчислять. Практика такая регулярная у нас. Поэтому надо осознать эту проблему, важность этой проблемы и защитить свои законные права. Причем это делать можно достаточно спокойно. Поэтому мы просто призываем. Сейчас у нас вышло 12-е издание нашей книжки «Защита прав призывника». Зайдите на наш сайт soldismazars.ru, прочитайте или найдите книжку и действуйте. Нельзя бездействовать, вот это опасно.
Я так понял, что надо обязательно с собой носить военный билет, если он у вас есть.
Копию военного билета. Ни с собой ни в коем случае не носить паспорт. Сделать нотариально заверенную копию паспорта. В первую очередь сегодня же оформить нотариальную доверенность, заиметь своих законных представителей. Потому что вот когда утащит, а как подать в суд, если даже есть законное право не служить? Ну как? Поэтому вот эти меры элементарной безопасности надо принимать.
У нас звонки, пожалуйста, в эфире. Представьтесь, будьте любезны.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Добрый. Вот в богатой прослойке общества в этих сливках существует мнение, что армия должна быть наемной. Открою вам небольшую дверцу. Скажу, почему они этого хотят. Вот не секрет, что наша армия наполняется бедным сословием. И в стране не такая спокойная обстановка на самом деле. И не дай бог, если случится социальный конфликт, на чьей стороне окажется армия. И богатые сомневаются, вот в какую сторону повернет армия, на чьей стороне она окажется. Поэтому такие разговоры ведутся. Вот я и хочу вас спросить, на самом деле вы защищаете чьи интересы? Эту прослойку или действительно заботьтесь о солдатиках? Спасибо.
Спасибо.
А потом этот вопрос к Лидии
Ивановне. Ну, Лена, может быть, вначале?
Да ладно.
Естественно, мы защищаем интересы гражданина Российской Федерации, его конституционные права. Естественно. И естественно, мы против коррупции, когда взяточные фирмы у нас на каждом шагу. И люди платят. Это тоже постыдное явление в нашем обществе. Естественно, в армию попадают самые слабые, самые больные и бедные люди. И вот сейчас я буквально вчера разговаривала с мальчиком, который только что вышел из госпиталя. Его у метро Просвещения некие охранники захватили, затащили в метро. То есть охранная фирма какая-то, метро Просвещения, затащили микроавтобус. Этот микроавтобус дальше последовал в военкомат. Из военкомата его на Загородный 54, это тюремное место, куда отловленных призывников свозят, а дальше воинскую часть. Знаете, где он служил? В генеральном штабе, в батальоне обеспечения. Там такие жуткие нравы, пещерные прямо. Оттуда 5 ребят бежало. Значит, с 25 мая, сколько месяцев прошло. И когда у него жуткая семейная ситуация, престарелая бабушка, мама тяжело больная и сестра с детьми. И вот эта семья обратилась к нам. Ну, естественно, мы защитили их права, рассказали, как им действовать. Они положили в госпиталь и выяснили, что он, по сути, инвалид. Кто сделал за 3 месяца ребенка достойного инвалида? Сейчас мы будем подавать в суд. Вот тут-то я прошу, Александр, приходите к нам вместе. Давайте вместе спорить и защищать законные права граждан. Тогда мы в России хоть что-то изменим.
Жаль, что нельзя вести диалог такой вот в прямом эфире, да, с Александром. Александр, как вы считаете, вот тот офицерский состав, который сейчас в российской армии, это примерно половина личного состава всей российской армии. Это что, наемники? Вопрос повисает в воздухе. Я не думаю, что термин «наемники» вообще уместен, когда речь идет о добровольной армии, к которой мы должны стремиться и которой нам необходимо как воздух. Нам нельзя оставлять призывную армию, потому что иначе все просто рухнет, и так же, как вот сейчас вот все рушится, у нас армии скоро не будет таким путем. А чьи интересы мы защищаем, когда говорим, что армия должна быть добровольной, мы защищаем и ваши интересы в том числе, мы защищаем интересы каждого свободного гражданина. Это главный интерес, который значится в названии этой радиостанции. Это интерес свободы.
Лена, ну позиция вашей организации «Стоп призыв» известна, вы уже выступали у нас тоже в свое время. Я бы хотел узнать мнение Эллы Михайловны. Элла Михайловна, ваша правозащитная организация выступает за отмену призыва?
Естественно. Наше постоянное требование уже 15 лет – отмена массовой армии, отмена призывной системы комплектования вооруженных сил. И все грамотные военные об этом же говорят. Другое дело, что не нужно профанации. Ведь какая профанация Министерством обороны проведена в связи с альтернативной гражданской службой? Это пшик, страшный пшик. Точно такая же профанация сейчас идет с этим экспериментом над людьми, контракт, переход на контракту. Сейчас у нас массовый исход контрактников из армии, потому что система человеческих отношений, пещерных отношений в казарме сохранилась. Ничего не сделано для того, чтобы изменить эту ситуацию. Вот это плохо. Поэтому надо привлекать профессиональных, знающих военных, как проводить военную реформу, и не проводить эксперименты над людьми. Это страшно. Вот этот тоже переход, ну, вроде бы хорошо, сокращение срока службы. Вы знаете, мы уже симптомы, предвестники взрыва очередного насилия в армии уже видим. На той неделе мы были в такой беспредельной части, откуда много ребят нарушали. Кстати, в этой части нас пытались арестовать, командование. Но им не очень удалось. И там уже нам говорили, что солдаты готовятся убивать тех, кто придет позже. А почему они меньше служить будут? А почему? Точно такой же всплеск насилия был, когда был переход с 3 лет на 2 года. Это просто разрушает армию. Поэтому вот эти не меры, военная реформа, непродуманная, она очень усугубляет всю ситуацию в России.
Как раз. Спасибо, Элла Михайловна. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части нашей программы вы услышите основные городские новости. А в 11 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы». Тема «Грузия как объект шпионажа». Насколько весомо обвинение официального Тбилиси в адрес российских военных? Обсуждают публицист Виталий Шлыков, в прошлом военный разведчик, и собственный корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Юрий Вачнадзе. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9:30. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы», в котором принимают участие председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова и координатор общественного движения «Стоп призыв» Елена Иванова.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9:30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
С подмосковного аэродрома Чкаловский началась отправка в Ливан личного состава российского мостового батальона, который займется восстановлением дорожной инфраструктуры. Как сообщил главком ВВС России Владимир Михайлов, в течение 3 дней в Бейрут предстоит вывести около 300 человек и более 130 тонн грузов. В Москву доставлены 4 российских офицера, освобожденных из-под ареста в Грузии, где их обвиняют в шпионаже. Власти Грузии передали офицеров председателю ОБСЕ Карлу де Гюхту. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал освобождение россиян жестом доброй воли, вновь заявив, что у Грузии есть весомые доказательства их вины. Европейский Союз призвал Россию и Грузию возобновить диалог и восстановить нормальные отношения. Капитан японской рыболовной шхуны, задержанной 16 августа российскими пограничниками возле Курильских островов, передан Японии. Капитана отпустили сразу по уплате штрафа примерно в 500 000 рублей. Израильская авиация нанесла удар по объекту в населенном пункте Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным палестинских властей, ранены 3 человека. Бомбардировке подверглось здание, которое экстремисты использовали для производства и хранения оружия, сообщило израильское командование. 3 члена Аль-Каиды задержаны в результате скоординированной операции, которую провели полицейские в Италии и Швейцарии, все 3 уроженцы Алжира. Главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте встречается в Белграде с премьер-министром Сербии Вайсловом Каштуницей. Дель Понте должна прояснить, что именно предпринимают сербские власти для обнаружения и ареста бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича, обвиняемого в военных преступлениях. Озоновый слой в небе над Антарктикой, по данным наблюдений со спутников, в этом году вновь истончился. Планета продолжает утрачивать естественную защиту от жесткого ультрафиолетового излучения Солнца, предупреждают эксперты Европейского космического агентства.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. 20 жителей нового дома на Белградской улице в районе Купчино в Петербурге продолжают бессрочную голодовку, чтобы привлечь внимание властей. Люди не могут въехать в свои квартиры почти год. В построенном доме давно провели электричество, воду, но государственная комиссия приняла его несколько месяцев назад. Однако в акте госприемки отсутствует подпись одного чиновника. Переписка с различными инстанциями ни к чему не привела. Отчаявшись, жильцы принесли в одну из однокомнатных квартир на первом этаже матрасы, обогреватели и воду. 3 октября к голодовке намерены присоединиться новые участники, а если власти не будут реагировать, то протестующие обещают привести сюда и своих детей. Работы по реставрации скульптур, поврежденных вандалами в Летнем саду в Петербурге, будут закончены к маю следующего года. Более всего от рук неизвестных пострадали две копии скульптур, выполненные из сравнительно хрупкого портландского цемента и мраморной крошки. Напомним, что от рук неизвестных пострадали 5 оригинальных скульптур и 3 копии. В связи с началом призыва на военную службу со 2 октября 2006 года в военных прокуратурах гарнизонов Ленинградского военного округа начали действовать консультационные центры и телефоны горячей линии. Как рассказали в военной прокуратуре Ленинградского военного округа, по этим телефонам можно обратиться за информацией по правовым проблемам, связанным с призывом, а также сообщить об известных фактах нарушения закона. Россия и Эстония пытаются поделить артезианский источник, из которого одновременно качают воду обе страны. Объектом спора стал Ломоносовско-Воронковский водоносный горизонт, расположенный в Ленинградской области. Еще в 1997 году эстонская сторона предъявила России претензии, что она через свои скважины забирает из-под земли слишком много воды в ущерб Эстонии. Специалисты Петербургского отделения Института геоэкологии Академии наук доказали, что наоборот, Ленинградская область потребляет в 4 раза меньше, чем Эстония. Кинофестиваль «Зеленый взгляд» в 11-й раз будет проводиться в Петербурге, сообщили на пресс-конференции его организаторы. С 13 по 17 ноября в киноцентре «Родина» будут показывать фильмы на экологическую тематику. Всего в проекте участвует 40 фильмов, как документальных, так и художественных. Это, по словам организаторов, редкое явление. Свои работы представили режиссеры из 17 стран. Особенно много немецких работ. Также есть фильмы производства Белоруссии, Эстонии, Канады, Шотландии, Израиля. Постоянно участвовавший в фестивале «Иран» на этот раз категорически отказался представить свои работы, заявив, что не будет участвовать, если будет Израиль.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова и координатор общественного движения «Стоп призыв» Елена Иванова. Радиослушатели могут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну вот мы слышали в новостях о том, что включены телефонные линии, это традиционно уже делается, а вот главная военная прокуратура Российской Федерации обратилась к военнослужащим, самовольно оставившим место службы, чтобы, что они могут пойти назад, и те, кто докажет, что оставили свою военную службу из-за стечения тяжелых обстоятельств, как здесь сообщается, тогда им они будут амнистированы, к ним не будет применяться уголовное наказание. Это, в принципе, работает, Элла Михайловна, или нет?
Это работает безобразно. Там же дальше написано, что это продолжение этих постыдных неправовых акций, явка с повинной. То есть что происходит? Жертва насилия казарменного прибегает в военную прокуратуру и говорит, вот мои побои, меня такие-то избили. А ему говорят, а не докажешь, ты подпиши протокол. Я справка с повинной. То есть человек расписывается, что он сам во всем виноват. Расследовать не надо, преступники безнаказаны. А дальше еще больше. Этому жертве, просто таких фактов у нас очень много, подставляют адвоката, говорю, ты виноват, ну давай, ты мне заплати, а тебе наказание будет небольшое. Соглашайся в суде на особый порядок. А что такое особый порядок? Без разбирательства и дисбат. Или тюрьма. Вот такие сейчас просто пошли убор, убирание жертв насилия казармино. Вроде бы их нет, они все в тюрьме. Поэтому это преступление против личности. Мы этому активно противостоим. Поэтому если с вашим сыном возникла такая проблема, первое, что освидетельствуете в судмедэкспертизе или в травме побоя. Ну, вот в воскресенье к нам прибежал ребенок, опять же, из внутренних войск, избитый. Что сделали? В травму сразу же. Второе, семья должна выяснить, что случилось. Он должен написать объяснительную, кто что с ним сотворил, как его конституционные права нарушали. Дальше. Вообще, субъект ли он дальнейшей службы, субъект ли он армии? То есть разобраться с годностью, негодностью. И дальше или комиссовать, или перевести в другую часть. Вот переводы в другую часть ничего не дают нам. Вот это катастрофа. То есть армия не способна, первое, возбудить уголовное дело попыткам в армии. У нас просто уголовный кодекс еще советский такой. Второе, армия не способна свидетелей преступления защитить. Нет вот этой программы защиты свидетелей. И армия не способна обеспечить условия для службы тех, кто хочет служить. Вот это катастрофа. Ведь бегут к нам те, кто хотел служить. И вы спрашиваешь, ну что случилось? Вот у нас из Нюнемяки в Острогожске в учебке хорошо служили. 3 дня в этой воинской части все побежали. Избитые, ограбленные, оскорбленные. Вот.
Давайте послушаем звонки. Пожалуйста, представьтесь только, будьте любезны.
Сергей Васильевич, город Москва.
Здравствуйте.
Добрый день. Я бы хотел сказать вот несколько слов по поводу военной реформы и, так сказать, вот того призыва. Я сам служил в армии, в советской, но было очень давно, около 30 лет назад. И должен сказать, что и советская армия была далека от того идеала, который нам сейчас вот рисуют некоторые генералы и, так сказать, военнослужащие, которые служили в те времена. Но меня удивляет вот что. Почему не ставится вопрос не о замене армии по призыву на армию по найму? Собственно, способ комплектования не так уж и важен, мне кажется, представляется в данном случае. А почему не ставится вопрос, скажем, о применении опыта военной реформы, который был проведен еще в СССР в 25-м году, когда после гражданской войны армия была несколько сокращена в разы, осталось, так сказать, профессиональное кадровое ядро, а остальные воинские части формировались по территориальному принципу. Вот, кстати сказать, такой же принцип и в Соединенных Штатах существует. Когда, так сказать, существует кадровая там армия небольшая, а остальное — это национальная гвардия. Это территориальные подразделения, которые, так сказать, формируются по месту жительства, проходят там какие-то сборы военные, военно-учебные. Там, естественно, никакой дедовщины нет, поскольку это все ровесники, поскольку они, так сказать, в военных лагерях там и в военных, так сказать, в свободное там время проходит вот это военное обучение. Кроме того, эти территориальные части, называйте как хотите, национальные гвардии или еще какие-то, они участвуют, так сказать, в поддержании порядка на данных территориях, что мы видели еще там в 60-е годы, когда вот были разного рода расовые волнения в Соединенных Штатах. Вот. Кроме того, они участвуют и при каких-то стихийных бедствиях, техногенных катастрофах. Они быстро, так сказать, мобилизуются, поскольку эти люди все живут, так сказать, в этой местности. И они занимаются и поддержанием порядка, ликвидацией, так сказать, вот этих всех аварийных ситуаций. То же самое в ряде европейских стран есть. Почему же мы ссылаемся сейчас, то давайте мы по найму, давайте мы по призыву. Давайте мы все-таки, так сказать, подходить из интересов страны, а не из интересов отдельных граждан там, или из интересов генералитета, который заинтересован в том, чтобы была громадная армия, поскольку от этого зависят их чины и зарплаты. Чем больше армия,
тем вопрос больше... у вас понятен, да, понятно. Давайте по очереди тогда, Лена Иванова, пожалуйста.
Но сначала, прежде чем отвечать, какая армия нам нужна, нужно сначала понять, какая. То есть нужно исследование настоящее, нужно создание настоящей военной доктрины, которая ответит нам на этот вопрос. И только на этом этапе нужно уже будет решать, комплектовать армию по призыву и, соответственно, получать ее единственный плюс – это огромный мобилизационный резерв. Либо все-таки следить за тем, что происходит в мире, и соответствовать нашей армии тем современным угрозам, которые сейчас существуют и, возможно, не дай бог, будут нам угрожать завтра. Это армия современная, маленькая и вооруженная до зубов, по последнему слову, науки и техники. Вот, может быть, такая армия нам нужна.
Элла Полякова, пожалуйста.
Да, Сергей Васильевич, вы абсолютно правы, и давайте объединять свои усилия, мы об этом же говорим. Другое дело, что все современные армии нас, гражданское общество, тоже не устраивает. Вы вспомните недавние события, трагедии в Новом Орлеане. Ни МЧС, ни американская армия не справлялась с этим бедствием. А знаете, кто справился? Гражданское общество, которое организовало совершенно новые опыт помощи друг другу, сетевая организация. Вот этот опыт, который постоянно люди вырабатывают, вот это как раз новые формы взаимодействия людей в критической, аварийной ситуации. Теперь, если говорить о территориальных войсках, ну, тут надо, наверное, перейти вот к сегодняшнему скандалу. Воинская часть 5402. Все дело в том, что у нас появились новый род вооруженных сил. Это и не армия, и не МВД. Это внутренние войска. Они очень большие, они хорошо вооружены, они хорошо оплачиваются, и это войска для террора. Эта традиция их идет от НКВД, ВЧК. И вот такие войска, нравы совершенно безумные. Они постоянно воюют в Чечне, в Дагестане, да где угодно. Они готовы воевать, они привыкли, они хотят наживаться на войне. И как отношение к солдатам? Офицеры там бьют солдат, издеваются. Это у нас бригада спецназначения «Лебяжья» и вот милицейский полк 5402. Это на Измайловском 4, у нас в центре города. Господи, зайдите в интернет и посмотрите сюжет, двухчасовый сюжет, как издевается над мальчишкой. Его превращают в звереныша. И нравы какие? Устраивают двух солдат, стравливают спарринг, чтобы... Для чего мотивировка? Чтобы были злыми.
И самое понимаете? Главное, что это повсеместно, это не исключение, это правило, вот что страшно. И начальство все это об этом прекрасно знает. Меня удивляет наивность тех прокуроров, которые в ответ на сюжет НТВ заявили, ну, вы знаете, мы знали, что есть нарушения, но мы не знали, что в таких масштабах. Я считаю, что эти люди просто должны подать в отставку немедленно. Потому что они просто профнепригодны, я считаю.
Ну, существует другое мнение на самом деле, что существование такого большого количества молодых людей в таких достаточно жестких условиях вызывает просто необходимость применения таких методов для решения простейших проблем, которые перед ними возникают. Например, очень трудно убедить человека, ну, там, не мусой, да, а очень долго ему можно говорить, это он может не понимать, да, а потом достаточно просто один раз дать ему в глаз, там, как говорится. Да,
или и... заставить зубной щеткой весь унитаз убирать.
Ну, это уже конечно, некая традиционная форма, да, традиционная форма, да, извращения.
Просто давайте вспомним о человеческом достоинстве молодых людей, и его будем активно защищать вместе. И заставлять ту же военную прокуратуру это делать, которая, по сути, не видит реальную ситуацию в войсках. Прокуратура завалена заявлениями жертв насилия. Люди говорят, защитите мои права, не способны.
К сожалению, это все будет продолжаться до тех пор, пока будет существовать эта система. Поэтому мы предлагаем и требуем, более того, эту систему немедленно реформировать. Пока существует призыв, это все останется. И невозможно... Мы хотим отменить призыв не потому, что все эти вещи безобразные творятся, это просто следствие.
Эту систему сама не отменится, это мы понимаем, это система человеческих отношений. Пока мы себя не изменим, пока мы не заявим о своем гражданском праве на человеческую жизнь, все это будет продолжаться. Поэтому обращение к гражданам, станьте гражданами.
Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Из Тбилиси в Москву доставлены российские офицеры, обвиняемые грузинскими властями в шпионаже. Европейский Союз призвал Россию и Грузию возобновить диалог и восстановить нормальные отношения. Капитан японской рыболовецкой шхуны, задержанный российскими пограничниками 16 августа, сегодня передан Японии. В Ираке за минувшие сутки по меньшей мере 19 человек были убиты, 14 похищены. 3 члена Аль-Каиды задержаны в результате скоординированной операции, которую провели полицейские в Италии и Швейцарии. Министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун, судя по всему, станет преемником Кофи Аннана на посту генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Три девочки погибли в результате нападения вооруженного человека на сельскую школу в американском штате Пенсильвания. Еще 7 детей получили тяжелые ранения. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с нашими гостями, председателем правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Эллой Поляковой и координатором общественного движения «Стоп призыв» Еленой Ивановой. Наши слушатели еще успевают позвонить по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212, задать свой вопрос. Пожалуйста, представьтесь.
Будьте... Доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Сергей. У меня вот такой вопрос. Вот сейчас в последнее время, по-моему, там никто из высших этих самых чиновников, так сказать, не устоял перед тем, чтобы, так сказать, говорить, что вот в армии налаживается порядок какой-то. И вот даже, вот, например, за день там где-то 10 вот случаев вот использования солдата, причем разных совершенно очевидных частей, на каких-то тяжелых работах, там, эти чистка там этих дачных сортиров, там, копка канав, там, это разгрузка какая-то, там, даже мебель таскают. Вот почему ничего не меняется? По-моему, даже чуть больше стало таких случаев. По сравнению с прошлым, вот позапрошлым годом, я могу судить. Почему не меняется вот такое вот? Как вы думаете?
Какая-то информация все-таки есть о том, что возбуждаются какие-то уголовные дела против каких-то офицеров? Нет, Элла Михайловна?
Мы тоже точно так же говорили. Вот магазин строят солдаты, в чем дело? Передают прокуратуру, прокуратура этих солдат забирает, а дальше тишина. То есть не способна. Сама ездила, снимали мы дачу командира, на которой работали много месяцев солдаты. Дальше мы получили отказное письмо, что прокуратура никаких нарушений не нашла. Ну и, конечно, громкое дело Максима Гугаева, который полковником командира части батальона обеспечения Академии тыла и транспорта в Красном Селе передал в рабство на 2 месяца. Его там пытали, его там использовали на тяжких работах на частной фирме, частной даче. И дальше облили серной кислотой мальчика с весом 37 килограмм, зверски избитого, облитого серной кислотой, поместили в академию, в военно-медицинскую академию. Какие судебный процесс пошел над полковником Погодиным? Ну и знаете, какой результат? 50 тысяч штрафа. И никто не пострадал. Но зато те солдаты, которые остались в части, они нам написали письмо в организацию, что вот какой хороший полковник Погодин, а какая плохая военная прокуратура, обижает их. Когда мы увидели, это когда шел судебный процесс, когда мы увидели это давление командования через солдат на судебную процедуру, поэтому мы передали это письмо в прокуратуру, и что сейчас произошло? Этих солдат осудили. Солдата судили за то, что они подневольные люди, ну, неправильно поступили, но они по 20 тысяч штрафа и тюрьму получили. Ну, вот это, понимаете, это вот кастовость офицеров, которые по суду безнаказанно остаются, да, и солдаты, которые остаются рабами. Пока мы будем терпеть вот эту ситуацию, пока солдаты будут терпеть рабский труд, ну, почему они сами это делают, почему они идут на это тоже вопрос к нам, к обществу.
Давайте поразмышляем над тем, что делать. Общественное движение «Стоп призыв» проводило 1 октября всероссийскую акцию протеста и об отмене призыва. Как вот результаты этой акции здесь, по Петербургу, будем судить вообще? Елена, вы можете сказать, поделиться своим опытом?
Да, конечно. Ну, к сожалению, призыв мы не отменили. Но, безусловно, мы не рассчитывали, что 2 октября он будет отменен. Мы только в самом начале нашего пути, но мы пришли, чтобы отменить призыв, мы это сделаем все равно. Наше главное требование — это пересмотр федерального закона о воинской обязанности и военной службе в части ликвидации тех его частей, которые поддерживают и сохраняют принудительный призыв. Мы считаем, что это должно быть сделано как можно скорее. То есть это вот самое главное, что должно произойти. Ну и там разные другие более мелкие последствия, скажем, пересмотр уголовного кодекса, ликвидация статьи об уклонении от призыва. Это тоже, ну это уже... такой частности. Результаты 1 октября. Акция была всероссийская, это действительно так. Нам удалось добиться создания фактически коалиции антипризывной, которая по России уже создана, можно сказать. Сейчас нам нужно этот потенциал сохранить, укрепить, развить, сделать так, чтобы это движение стало как можно более широким. Потому что, к сожалению, люди, те, которых призыв еще не коснулся, они плохо осознают, что это действительно и их проблема в том числе. А те люди, которых призыв коснулся, они должны действительно заниматься индивидуальной защитой, как вот Элла Михайловна говорит, обращаться в комитет солдатских матерей, вот в такие организации правозащитные, чтобы защитили именно их лично. А мы хотим отменить призыв для всех, чтобы эта проблема больше не стояла вообще никогда ни для кого, чтобы люди имели право свое конституционное выбирать самим свой путь в жизни. Мы считаем, что государство нарушает свободу, права на свободу каждого человека выбирать свой путь. И это, безусловно, нужно прекращать.
Московские радикалы вообще предложили провести общероссийский референдум. Вначале подготовиться к нему, собрать подписи тех, кто обязуется участвовать в референдуме, а потом быстро провести и набрать за 45 дней 2 миллиона подписей за отмену призыва. Как вы к этой идее относитесь?
Ну, очень сложная процедура. В принципе, положительно, но я считаю, что сейчас это просто невозможно, чисто технически, и более того, государство на любом этапе может этот процесс просто остановить и сделать невозможным дальнейшее развитие, к сожалению.
Ну и потом уже такие подписи собирали, где они? Поэтому опыт уже такой есть. Я хочу сказать, что вот сегодня вспоминали 93-й год, но он действительно был еще знаменательным другим, что была принята Конституция с главой 2 «Права и свободы человека, гражданина». Наконец-то всеобщая декларация прав человека дошла до нас. И в том же году был отменен закон о всеобщей воинской обязанности. Дорогие сограждане, очень многие этого не понимают. И по этому закону, по духу этого закона, совершенно спокойно можно доказать право не служить. Поэтому менять этот закон надо просто отменять призывную систему комплектования. Потому что критерий, который туда введен, категория годности к военной службе и открытое расписание болезни дает возможность это каждому. И плюс в этом законе появилось, в законе о воинской обязанности военной службы, право гражданина оспорить любое решение призывной комиссии. И вот такие судебные процессы у нас идут с победой. И, ну, 90% у нас побеждают, заявляют свое законное право и получают без судов. А уже очень многие люди уже спорят с призывной комиссией и говорят о ее бездействии, о неправомочности действий в судах. И такие суды уже выиграны. Это очень хороший знак. А кроме того, у нас еще новое появилось. Ну, вот молодой мальчик пострадал в армии, его преследовали. Это время очень переживала семья. И мама вот одного, это яркая достаточно история, сейчас выиграла суд о моральном возмещении ущерба для сына, но что нас еще порадовало, она еще подала в суд о моральном вреде лично себе. Вот это новое, которое вот у нас, новая гражданская позиция, которая нам очень нравится. Поэтому давайте больше судиться, больше защищать свои законные права цивилизованно.
У нас звонки, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Лариса Викторовна. У меня вопрос к Элле Михайловне. Элла Михайловна, я хотела у вас узнать, вот эти 8 отсрочек от армии, которые одобрила Дума, они уже вступили в силу на этот призыв?
Спасибо, Лариса Викторовна. Если вы в Питере, обязательно сегодня приходите в организацию. Значит, не думайте и не берите в голову слово «отсрочка». Это очень вредно. Вы разберитесь в своих правах, заложенных в закон о воинской обязанности военной службы и о негодности вашего подопечного. И заявите эту свою позицию и получите любое решение призывной комиссии. Если оно вас устраивает, получайте военный билет, и пусть он спокойно живет и учится в запасе. Если вас не устраивает, подавайте в суд, мы вам поможем. Приходите. Разъезжая 9.
У меня вопрос к Лене Ивановой. Мне вот та антипризывная коалиция, о которой вы сказали, которая была создана, кто в нее входит вообще и какие конкретно задачи сейчас перед ней стоят? Программа «Минимум», как это будет выглядеть и как вы будете добиваться?
Ну, она только складывается, поэтому сложно говорить точно, кто входит. Но я могу вам сказать по результатам акции 1 октября, что порядка полутора десятка городов по всей России, еще у меня не все данные. Это Москва, Красноярск, Мурманск, Екатеринбург, естественно, Петербург, Кострома, Саратов, Саранск, Челябинск и многие другие города, которые я просто сейчас не успею назвать. И причем еще одно наше достижение. Мы создали прецедент, когда действительно по поводу отмены призыва работают, сотрудничают разные партии и организации. Вот большой вклад несло «Яблоко», «Объединенные демократы», «РПР», «Объединенный гражданский фронт» Гарри Каспарова и многие другие партии в других городах. У каждого города как бы свой микроклимат, там разные организации участвуют в этом движении. И наша деятельность направлена, так сказать, в две стороны. С одной стороны, мы рассказываем людям о их правах и о том, что мы должны делать вместе, потому что эта проблема только совместно может быть решена. А с другой стороны, мы обращаемся к правительству. Вот это наше требование главное, оно было озвучено, собственно говоря, 1 октября, об изменении федерального закона о воинской обязанности военной службе, отмена призывного способа комплектования.
Дай вам Бог удачи. На звонок, последний звонок, пожалуйста, представьтесь, только будьте коротки.
Здравствуйте, Дмитрий из Москвы. У меня вопрос к Элле Михайловне. Скажите, пожалуйста, когда ваш сайт будет обновляться, потому что он не обновляется уже почти месяц, и можно ли подписаться на рассылку ваших новостей? Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий, справимся. Я сейчас вернусь в организацию, попрошу наших ребят это сделать. Вот. А подписаться, ради бога, перешлите нам на электронный адрес свой, мы с удовольствием будем вести с вами переписку. А кроме того, я хочу сказать, что в октябре Россия отчитывалась в Организации Объединенных Наций в Комитете по предотвращению пыток, и мы подготовили очередное неправительственное сообщение о пытках, о рабском труде в российской армии и о проблемах при призыве, облавы и все прочее. И я думаю, что это тоже критика правительства России тоже будет очень действенным.
Спасибо, Элла Михайловна. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Эллой Поляковой и координатором общественного движения «Стоп призыв» Еленой Ивановой. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Время политики». Темы: выборы в Государственную Думу в Астраханской области, региональные выборы в Самаре, Ставропольском крае, Кемеровской и Иркутской областях, Карелии. Ведущий Михаил Соколов. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов, ведущий Виктор Лизунков. Всего вам доброго.
Нас очень беспокоит воинственная риторика российских властей.
Россию стараются побольнее ущипнуть, спровоцировать.
Мы даже забаррикадировали все входы, чтобы как-то противостоять вот нашему выселению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первый за всю историю Армении визит президента Франции в Ереван вызвал здесь настоящий фурор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11.